Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие братья и сестры, перед произнесением этой проповеди, размышляя о том, что связывает два библейских отрывка друг с другом, я находился в немалом затруднении и пытался для себя сформулировать, что же есть общее, что присутствует как в апостольском чтении, так и в евангельском отрывке, который мы слышали с вами только что. И все-таки по изрядному размышлению я пришел к мысли, что и там, и здесь важнейшая мысль, объединяющая оба текста, это мысль о церковном служении. Причем это церковное служение понимается в Евангелии как, или точнее говоря, посредством образа призвания неграмотных галилейских рабаков к апостольству, а во втором случае как универсальное служение христиан Богу через церковь. Сейчас мы с вами только что слышали о том, как Господь призвал нескольких своих учеников. Он проповедует там, где, собственно, он и вырос, на севере Израиля, возле Кинерета, Генесарецкого озера. Люди теснят его, хотят слышать его слово, еще больше, наверное, как мне представляется, по крайней мере, хотят не столько слышать, сколько получить от него некие блага, исцеление, помощь. Это все понятно и по-человечески вполне обосновано. Но Христос, несмотря на то, что очень много людей окружало его, выбирает вполне определенных лиц. И как мы с вами видим, это избрание Христово подтверждается как раз горячей верой людей. Во-первых, совершенно потрясающий образ чудесного лова рыбы, когда апостол будущий, а пока еще только рыбак, по слову Христа Спасителя, закидывает на глубину сети, зная при этом, что всю ночь они трудились, что где только можно, все рыбные места посетили. По-другому и быть не могло. Это же то, что обеспечивает их жизнь. Есть улов, есть возможность пережить этот день. Нет улова, будем голодать. И здесь как раз, несмотря на то, что он прекрасно знает, что здесь рядом с берегом, пускай даже не отплыли несколько на глубину, понятно, что рыбы быть не может. Поэтому он, собственно, и говорит так: «Господи, наставничи, мы трудились всю ночь, но только по слову Твоему я закину сеть». Именно для этого он закидывает сеть, чтобы исполнить слово Господа. И сказано, что улов был настолько велик, что не могли даже они вместить его в одну лодку, и пришлось помогать их соработникам, рядом находившимся в другом кораблике. И тогда-то, собственно, происходит одно из самых ярких и, наверное, первое исповедание апостола Петра Христа Господом, то есть Богом воплотившимся, по сути, хотя, наверное, до конца он еще не понимает, что он говорит, но духом, сердцем своим он чувствует. Он, сказано, припал к ногам Иисусовым и сказал. И вот то, что он сказал, для нас тоже очень знаково. Этот человек, явно человек Божий, приказавший ему сделать нечто, что явило его божественное предназначение, этого самого человека. И, по идее, вроде бы хотелось бы этому галилейскому рыбаку приблизиться к божественному посланцу, как хотели к нему приблизиться и другие люди. Собственно, он на самом деле физически-то он это и делал. Он припал к ногам Иисусовым, то есть он упал перед ним на колени и схватил его за ноги. Припал к ногам Иисусовым. Но что он говорит при этом? «Выйди от меня, Господи, поскольку я человек грешный». Вот это по-настоящему религиозное правильное чувство. С одной стороны, мы, дорогие друзья, прекрасно понимаем, что без Бога нам жить невозможно. И если мы с вами вспомним, если у кого-то есть такой опыт, как мы жили когда-то в миру, не зная Бога, то сама мысль о том, что мы можем опять оказаться в этом ощущении богооставленности, ввергает нас в шок. Мы понимаем, что если даже мы трудимся в церкви и видим, что в церкви не все так хорошо может быть, как бы нам хотелось бы, и не так хорошо, как Господь требует от своей церкви, то за пределами церкви все гораздо хуже. Потому что там нет Бога. Нет Бога в той мере, в какой Он есть в церкви. Бог, конечно, по природе своей вездесущ, но в церкви-то Он дает нам особые дары. Эти дары называются благодатью. И вкусив от этих божественных даров, мы понимаем, что без них жить совсем плохо. И поэтому мы, подобно апостолу Петру, говорим примерно те же самые слова. Мы осознаем свою греховность. Мы понимаем, что мы нуждаемся в Боге, нуждаемся в Его дарах. Без Него жить нам невозможно. Но при этом мы понимаем, что именно благодаря своей греховности мы не можем сами ничего сделать с собой. И даже все время ощущаем некий внутренний конфликт между своим наличным состоянием и тем, к чему мы призваны. И поэтому мы вслед за апостолом Петром признаем, что недостойны этой благодати. Вместе с ним восклицаем: «Выйди от меня, Господи», поскольку мы все люди грешны. Мы недостойны приходить к твоим тайнам. И, собственно, именно это мы и исповедуем, когда подходим каждый раз к евхаристической чаше. Что никто не может быть достойный для того, чтобы вкусить этих великих и божественных даров. И, дорогие друзья, мы видим с вами в этом нынешнем евангельском отрывке реакцию других людей, бывших рыбаков, ставших внезапно апостолами. Очевидно, внезапно для них, поскольку сам сюжет, разворачивающийся в Евангелии от Луки, нам говорит о абсолютной неожиданности происходившего. Люди только что рыбу ловили. О других сказано, что они сети починяли. Сидели на берегу и свои снасти пытались привести в порядок, чтобы опять выходить на это озеро и обеспечить свои бытовые нужды. И тут говорит им Бог, этот чудотворец: «Оставьте все, следуйте за мной». И сказано, что оставив лодки свои на берегу, тотчас же последовали за Христом, чтобы стать ловцами человека. Вот какова реакция настоящего верующего сердца на призыв Господень. Какова готовность следовать за Христом, даже, казалось бы, в самых бытовых обстоятельствах. Уж куда более бытовые обстоятельства. Здесь даже трудно иные придумать. И с другой стороны, конечно, друзья мои, мы говорим о Христе, который ходил телом, был среди людей. И призвание это, конечно, совершенно уникально. Да и апостол, по большому счету, 12 человек. И это особый совершенно род призвания. Но в согласии с этим, или соотносясь с этим, апостол Павел, который о своем апостольстве говорил, что Христос явился ему как некому извергу, то есть выкидушу буквально, который выжил. И это выживание для него связано с явлением ему Христа, что Христос призвал его к некому служению. Он не входил, да и не мог входить на тот момент в число апостолов Христовых, ибо довольно долго, он еще даже после Христова вознесения на небеса, был человеком, гнавшим Церковь Божию. Но тем не менее, апостол тоже поднимает нынешними отрывки апостольском, которые мы с вами читали и слышали, отрывочек из его послания к Коринфянам, тему служения. И он говорит потрясающие вещи. Собственно, начинается его нынешний текст с того, что он призывает остальных христиан, ну, коринфянам, буквально, а уж через века и нас с ними вместе, призывает делать все возможное для того, чтобы благодать, которую мы приняли, не была бы напрасна, не была бы тщетной, говоря славянским языком. Попросту говоря, это означает уже такая постановка вопроса, что может сложиться такая ситуация, когда благодать нам преподается, а мы отказываемся ее принять. И это происходит на самом деле каждый раз, когда мы с вами, приходя в церковь, не готовы участвовать в таинствах. Когда Христос зовет нас приобщиться к Его божественной трапезе, а мы оказываемся не готовы. И много можно таких случаев бы найти в жизни каждого человека, если хорошенько заглянуть в свою собственную душу и воспользоваться данными, которые предлагает нам наша человеческая память. Но далее апостол любопытно говорит, что он никому ни в чем не прилагает притыкания, не творит никаких обид, иначе говоря, чтобы не было порицаемо служение. Посмотрите, дорогие друзья, восприятие благодати и вообще рассуждение о том, что благодать Божия присутствует в жизни человека, апостол Павел понимает и осмысляет через служение. Попросту говоря, для него служение не связано только с каким-то особым, как сейчас говорят, функционалом, осуществляемым в церкви. Попросту говоря, не только апостол, продолжим этот ряд, и не только архиерей, или священник, или диакон совершает служение в церкви, но все христиане призваны совершать некое свое служение. И опять возвращаясь к моей любимой теме, мы можем сказать, что наиболее очевидным образом наше с вами общее, если использовать слово другого апостола, царское священство, о котором он говорит применительно ко всем христианам, реализуется как раз в момент Евхаристии, когда каждый на своем месте молится о том, чтобы Господь приложил эти хлеб и вино в истинное тело и кровь Христовой, и чтобы мы все бы стали соучастниками этой божественной трапезы, составив единое тело Христово в тот момент, когда мы молимся об этом и когда мы подходим к единой евхаристической чаше. И это, пожалуй, самое яркое, но не единственное проявление христианского служения. Я еще и еще раз напоминаю вам, дорогие друзья, эту замечательную мысль апостола Павла. Усвоение благодати Божией, использование благодати Божией на пользу самому человеку осмысляется апостолом Павлом именно через призму церкви. Он, собственно, вопрошает каждого из нас, каков твой христианский статус, как ты мыслишь себя, просто одной горошиной, лежащей в общем мешке, или клеткой огромного, большого, одухотворенного Духом Святым тела Христова. И если так, то тогда твоя забота должна касаться о церкви, подобно тому, как церковь в лице Христа предлагает нам божественные дары, так и мы должны иметь в себе попечение о благе церкви Христовой. Это, дорогие друзья, и означает как раз ту ситуацию, о которой говорит апостол Павел, когда благодать не тщетна в нас, не напрасно мы восприняли эту благодать. Благодать дана нам, иначе говоря, для строительства тела Христова, для созидания церкви, другие используем слова того же апостола. И поэтому, дорогие друзья, конечно, я всех вас призываю в очередной, нескончаемый раз к тому, чтобы мы осознали, что Евхаристия – это не частная наша с вами ситуация, когда вот захотели причаститься и пришли. А это, с одной стороны, наша священная обязанность пред лицом Божиим, а с другой стороны и наша с вами, если хотите, в каком-то смысле слова, право. Вот и с одной стороны, и с другой, скажем. И обязанности одновременно право приходить в церковь. Люди внешние или люди, облученные от церкви, не имеют этого права. И поэтому, собственно, вот древняя церковь, когда налагала некие прещения, наказания на христиан, то нормативным образом это прещение налагалось через отлучение от причастия, не имеешь ты больше права приходить в церковь и вкушать от божественной трапезы. И на самом деле, если мы хорошенько подумаем, то поймем, что ничего тяжелее этого наказания ты и быть не можешь, когда это право наше христианское естественное ограничено. Но с другой, не будем забывать о том, что это наша обязанность составить с собой церковь, прийти в христианскую общину в момент, когда совершается преломление хлеба, вкусить от этих божественных даров и составить, собственно, церковь в полноте. Потому что церковь – это не патриарх только, не архиереи только, не священники. И вообще даже не только святые, а все люди, которые хотят стать святыми и пытаются являть эту святость через следование за Христом, в том числе и в нашей с вами приходской, скажем так, грубым словом, а лучше общинной литургической жизни. Дай Бог, дорогие друзья, чтобы, как говорит апостол Павел, и наше с вами служение не было тщетным, и благодать, которую мы приняли, мы бы тоже с вами приняли не напрасно, но использовали ее во славу Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.